Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с актрисой Лией Ахиджаковой и лексикографом Ириной Левонтиной, а наш первый гость – известный фотограф Пьер Кром, автор фотолетописи украинского конфликта «Война в Украине». В своем новом масштабном проекте о странах, не попавших в Европу, он предупреждает об угрозах, назревающих вдоль европейских границ. С Пьером Кромом и его соавтором, политическим философом Иваной Ивкович, беседовала наш корреспондент Софья Корниенко.
Проект «Субъектио» еще не опубликован, к нему еще не написаны тексты, но в минувшем феврале эта серия фотографий Пьера Крома уже удостоилась престижной нидерландской фотопремии «Зилверен Камера». Специализация Крома – репортажи о гуманитарных катастрофах и военных конфликтах через призму повседневной жизни. Его работы печатаются в ведущих мировых изданиях, несколько из них по праву можно назвать иконографическими. В новом же проекте фотограф старается уловить первые, самые первые признаки назревающего конфликта, как первые пузырьки еще только закипающего бульона, и просто попробовать разобраться, что за подводные течения закручивают новый водоворот на территориях, не принятых в Европу. Проект охватывает 9 стран – Боснию, Черногорию, Сербию, Косово, Македонию, Молдавию, Украину, Беларусь и непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику. Говорит Пьер Кром.
Проект начался с картинки, с фотографии. Я несколько раз был в Украине и решил отдалить камеру, увеличить поле зрения. В ноябре 2015 года я отправился в Боснию на 20-летнюю годовщину подписания Дейтонских соглашений. Я приехал в баню Луку, в сербскую часть Боснии, где тогда как раз снова начались беспорядки. Все эти 20 лет там было спокойно, а теперь начались вооруженные инциденты, политические волнения. Тогда я попробовал взглянуть еще шире, поездить по соседним странам. В некоторых как раз проходили выборы. Везде я наблюдал беспокойную, напряженную обстановку, которую подогревали коррупция, популизм, национализм, угроза сепаратизма. Я наблюдал националистские группировки, которые разжигали волнения. Наблюдал демонстрации под националистами и популистскими лозунгами. Все это сначала в Боснии, а затем в Македонии, Черногории и Молдавии. В Молдавии тогда впервые проводились прямые выборы президента, которым тогда стал путинист. Сразу после выборов по красной ковровой дорожке он, глава крошечной страны, с помпой отправился на прием в Кремль.
И тогда вы решили объединить ваши наблюдения в один проект?
Нет, после этого я еще в Македонии стал свидетелем того, как сербы напали на парламент, а в Сербии обнаружилась русская военная база.
Говорит соавтор Пьера Крома Ивана Ивкович.
Не совсем военная база. Официально она называется «Релиф-центр», пункт гуманитарной и экстренной помощи. Находится в городе Ниш в Сербии, но ходят упорные слухи, что это на самом деле первая после окончания холодной войны шпионская база в Европе.
А когда она появилась?
Первые сообщения появились несколько лет назад. Все это началось 20 лет спустя, после подписания Дейтонских соглашений.
Вы снимали эту базу в Нише?
Я ездил в Ниш, но конкретно эту базу не снимал. Меня как фотографа больше интересует атмосфера в городе, настроение людей.
То есть ваш проект не журналистское расследование?
Я называю свой проект визуальным расследованием волнений. Например, я наблюдал за референдумом в Республике Сербской о введении там национального сербского праздника. В Сараево этот референдум и сам праздник запретили. Но, несмотря на запреты, несмотря на предупреждение Евросоюза и США, референдум состоялся. И 9 января 2017 года был организован сербский национальный праздник и парад. Я наблюдал, как Россия пытается наладить особую связь с Балканами, как собирается Балканская армия, куда вошли русские казаки и байкеры «Ночные волки». Я видел, что «Ночные волки», которые воевали на Донбассе, теперь открыли представительство в Косове и в Бани-Луке.
У вас есть их фотографии?
Да, конечно. Еще были события в Черногории, где во время выборов осенью 2016 года произошла попытка захвата власти. Якобы за этим стояла группа русских и сербов. До сих пор нет ясности в том, что конкретно там произошло. Ведется расследование. Октябрь и ноябрь 2016 года в целом были очень напряженными месяцами. В Македонии были волнения по поводу выборов, дату выборов все время переносили. Шли постоянные националистические демонстрации. Город Скопье до неузнаваемости перестроили в созвучном национализму неоклассическом стиле. Открыли десятки фонтанов с памятниками Александру Македонскому.
А это последнее разве связано с российским влиянием?
Мой проект не только о примерах российского влияния, а о примерах влияния вообще, российского или со стороны ЕС, в этих странах, которые объединяют то, что они не входят ни в ЕС, ни в НАТО.
За исключением Черногории.
Черногория стала членом НАТО в июне 2017 года, но во время моих наблюдений еще не входила в эту организацию. Я собрал снимки и видеозаписи, которые прямо или косвенно свидетельствуют о влиянии России и ЕС, будь то попытки повлиять на инструменты власти, выборы, референдумы или использовать общее в религии, общие культурные ориентиры, сербские братья. У меня накопился на эту тему обширный архив по 9 странам проекта. Впрочем, одну из них, Приднестровье, почти никто не признает отдельной страной. Из-за масштабов, которые мой проект приобрел, я решил объединить его с текстом, написанным в ненавязчивом стиле философского рассуждения.
Так сложился ваш творческий союз с Иваном Ивкович.
Да, вместе мы также собираемся делать видеоинтервью, в которых местные жители отвечают на вопросы об их личном отношении к России и Западу.
Ивана Ивкович.
9 стран. Один вопрос. В чем, на ваш взгляд, заключается разница между Россией и Западом?
Пьер Кром.
У меня не так давно вышла книга «War in Ukraine» — «Война в Украине». Очень журналистский проект, прослеживающий события на отдельно взятом отрезке временной линии, начиная с аннексии Крыма вплоть до января 2016 года. «Subjectio» — это проект другого плана. С одной стороны, он также посвящен актуальным событиям, но в его фокусе — остающиеся за кадром новостных фотографов.
Это проект о будущем?
Он про то, что было, что происходит сейчас и что может произойти. Поэтому я очень аккуратно выбирал автора текста. Если бы я выбрал журналиста, то текст получился бы такой же, как в книге «Война в Украине», фактологический. Мне нужен был другой угол зрения, и я нашел Ивану Ивкович, политического философа.
Ивана Ивкович.
Мы живем в труднообозримые времена. Мы воспринимаем конфликты вдоль европейских границ как новую холодную войну. Но сегодняшняя ситуация совсем иная. Во время холодной войны ясно существовало два идеологических блока. Другое общество, другие механизмы влияния. У меня такое впечатление, что мы привыкли уже редуцировать все происходящее к простому вмешательству России, вместо того, чтобы пытаться понять, какие процессы там назревают на самом деле. Помимо прочего, мы с вами говорим о новых границах Европы. Вот они, линии разрыва, по которым границы определяются не только в физическом смысле, кто войдет в ЕС, но и в смысле сфер влияния идеологического и военного, любого вообще. Сегодня, когда между Европой и Россией нарастает напряженность, очень полезно было бы получить более ясный обзор происходящего в Восточной Европе и на Балканах. Мне интересно с философской точки зрения рассмотреть следы идеологического вмешательства, попробовать найти ответы на вопрос, почему Россия сегодня оказалась идеологически привлекательна для Сербии, например, или почему другая страна больше тяготеет к Западу. Интересные вопросы, потому что простых ответов у нас больше нет. Уже нельзя ответить просто, что одни выбирают демократию, а другие – коммунизм. Мы имеем дело со смесью экономических интересов, национализма – не всегда, и разочарованности в изначально выбранном пути.
По вашим наблюдениям, эти настроения целенаправленно, искусственно подогреваются извне, или это естественное настроение, внутренняя мотивация, которую внешние игроки просто учитывают и используют в своей игре? Пьер Кром.
Большинство людей, с которыми я встречался в 9 странах проекта, спрашивали меня, что происходит, потому что, по их собственным словам, сами они не могли ничего понять. Многие говорили, что все вокруг быстро меняется в худшую сторону по непонятным для них причинам. Виноватых в основном ищут среди местного руководства, то есть смотрят недостаточно широко. Разумеется, некоторые местные политические лидеры помогают в дестабилизации Европы. Так, например, мы видим, насколько коррумпированы многие чиновники. При этом ЕС смотрит на их коррумпированность и даже на нарушение прав человека сквозь пальцы. Пригрозят прекращением субсидий из МВФ и все. А спустя какое-то время деньги из МВФ все равно поступают.
Ивана Ивкович.
Мы больше не можем говорить о самостоятельности в процессе принятия решений в этих странах. Ни одно решение не принимается без учета геополитических последствий. Не только решения в сфере финансов, потому что они полностью зависят от инвестиций из ЕС или из России и обороны, но и в области культуры и общества. На такую тему, как права ЛГБТ, например, в этих странах в принципе не существует независимой дискуссии, ибо и эта тема моментально помещается в контекст вопроса, с кем мы будем двигаться дальше, с Западом или с Россией. В каком-то смысле это результат политического вакуума. Вспомним Югославию. До определенной степени это государство могло проводить свою самостоятельную политику, независимо как от Запада, так и от стран Варшавского договора. Это давало Югославии пространство для маневра на переговорах. Сегодня в Европе вообще не осталось ни одной страны, которая могла бы вести свой самостоятельный курс. Вот, например, Греция. В Греции вообще не было никакой внутренней политики, самостоятельной от западной неолиберальной логики. Я думаю, что то, что мы имеем сегодня, это продолжение политического вакуума, который возник после падения Берлинской стены и коммунистического режима. Это и есть то, что Фукуяма называет концом истории. Осталась только одна политическая система. Все постепенно демократизуются, либерализуют рынок. И вдруг мы видим, что и этот сценарий не гарантирует стабильности. Европа сегодня переживает настоящий кризис. Европа, хотя и идет по пути дальнейшего расширения, не генерирует новых политических идей для расширения. У нее нет больше видения того, как новая расширенная Европа в новом составе будет функционировать в состоянии кризиса.
А в чем заключается европейский кризис? В наплыве беженцев?
Брексит, скептицизм, последствия экономического кризиса десятилетней давности, в целом идеологический кризис Европы как совместного проекта.
А вы уверены, что этот кризис действительно столь масштабен? Да, Брексит, да, горстка популистов-евроскептиков в парламентах многих стран, но стоит поговорить с обычными людьми в любой стране старой Европы, как становится очевидно, что никто не хочет развала ЕС, Брекситу радуется не очень много британцев уже. Я в повседневной жизни в Нидерландах и в Бельгии с евроскепсисом сталкиваюсь крайне мало. Где я его много вижу, так это в СМИ, особенно в российских. Не сводится ли этот кризис хотя бы отчасти к эффекту искусственного шума в масс-медиа и фейковых новостей и отмены понятия истины в медийном пространстве вообще? Ивана Ивкович.
Я бы не сводила Брексит, например, только к влиянию пропаганды в СМИ и к фейковым новостям. Но мы сейчас не столько говорим о евроскептицизме в таких государствах, как Нидерланды. Для нашего разговора интересно другое явление – разочарование в Европе со стороны государств вдоль европейских границ, которые мы рассматриваем в нашем расследовании. В Нидерландах мы пока говорим только о том, что у нас в парламенте нового состава появились партии евроскептиков, которых раньше не было. Но в Сербии, например, мы видим, как изначальный оптимизм по поводу Европы перешел в настроения, которые, хотя и выражают еще открытость навстречу Европе, за неимением иного курса экономического развития, но уже без особых надежд на то, что слияние с Европой может принести за собой улучшение благосостояния.
В Сербии экономическое разочарование в Европе огромно, потому что представители прогрессивного крыла, которые в свое время активно боролись с Милошевичем, ожидали гораздо более скорого вступления Сербии в ЕС.
За долгие годы сербской закрытости успело вырасти целое поколение молодежи, которое вообще не выезжало в ЕС, потому что поездки в Европу были почти недоступны. Для этого поколения Европа больше ничего не значит, и они автоматически связывают свое будущее скорее только с Сербией или с Россией. Такие сдвиги в мировосприятии в Сербии очевидны.
Сербы больше не верят, что с Европой им станет легче.
Уже довольно давно существует и другое видение мира и Европы, в частности, где главную функцию самоопределения берут на себя города. Принадлежность к определенному городу становится важнее для самоидентификации, важнее, нежели национальная принадлежность или гражданство. Глобализированная городская культура крупных мегаполисов не несет больше серьезных культурных различий между собой, облегчая коммуникации между городами и солидаризируя их жителей. Видите ли вы в этом ключе перспективу для стран вдоль границ ЕС? Возможно, тогда и вступление в ЕС или в НАТО становится менее принципиальным, коль связи налаживаются между городами по отдельно взятым вопросам. Интеграция и взаимопроникновение тогда происходит на горизонтальном уровне. С развитием современных технологий это возможно. Вертикальные системы, наоборот, рушатся, а горизонтальные развиваются. Ивана Ивкович.
В определенном смысле это уже происходит. Во всяком случае, в культурном аспекте, если вы посетите все крупные города в странах нашего расследования, то попадете в достаточно глобализированные порты со своими хипстерами, мини-пивоварнями, Airbnb. И в дальнейшем эти города собираются все более глобализироваться. Но возникает вопрос, что будет с провинцией, сельской местностью? Ведь частично те настроения, о которых мы говорим, есть результат конфликта между столицей и провинцией. Высока вероятность, что разрыв между столицами и провинцией будет только нарастать. Появится некая паутина глобализированных современных столиц и крупных городов, а между ними будет зиять радикализированная провинция. Это ли рецепт стабильности? Не знаю.
Пьер Кром.
Во всех этих странах я видел, что молодежь бежит, не видя никакого будущего для себя на родине. Молодежь уезжает учиться или работать, остаются одни старики. В Молдавии, например, стоит немножко отъехать от Кишинева, все пусто. Одни старики и маленькие дети. Так что разделение уже произошло. Прогрессивно и по-европейски настроенные живут в городах или за границей, в диаспорах. А в сельской местности остаются консервативные и настроенные пророссийские.
На основе ваших наблюдений можно ли говорить о вероятности крупномасштабного конфликта?
Да, такая опасность существует. Посмотрите на Республику Сербскую. В течение многих лет боснийские мусульмане продолжали покидать эти территории, и вот дошло до того, что в Сребренице впервые избран сербский мэр. Когда я в последний раз был в Сребренице в июле прошлого года, небольшая группа пророссийски настроенных сербов заказала там памятник в честь покойного уже российского дипломата Виталия Чуркина, который в ООН проголосовал против проекта резолюции по Косово. Памятник собирались установить как раз за несколько дней до 22-й годовщины геноцида боснийских мусульман в Сребренице. Памятник был уже готов, и везде висели объявления о том, что его установят. Мэр предложил все-таки не устанавливать его непосредственно перед годовщиной геноцида. Наверное, он испытывал давление со стороны присутствующих еще в Сребренице представителей ОБСЕ, а также боснийских служб безопасности, финансовое давление со стороны Европы. В итоге памятник тогда устанавливать не стали. Я лично его не видел, но мой коллега, с которым мы были в поездке вместе, его сфотографировал. Я видел снимки. То есть памятник существует и лежит во дворе частного дома неподалеку от Сребреницы. Он ждет своего часа.
Это не тот ли мэр, который в принципе не признает исторический факт геноцида боснийских мусульман?
Yes. Да, это он.
Ну как может такой человек стать мэром Сребреницы? Это же какой-то фарс.
Это стало возможным благодаря оттоку мусульманского населения. Теперь большинство населения там сербы. Мэр избран на демократических выборах. Вот вам обратная сторона нашей европейской демократии. Эта западная модель, внедренная в Восточной Европе, теперь работает не в интересах Запада, когда местное население голосует за антизападных кандидатов.
Недавно я читала интервью с вами, когда вы стали лауреатом премии «Silver and Camera», как раз вот за серию фотографий из проекта «Subjectio», о котором мы сейчас говорим. Вы сказали, что премия помогает вам распространить, донести главный месседж проекта. В чем заключается этот главный месседж, главный посыл?
Я хочу показать, что ситуация в странах вдоль европейских границ не освещается в европейской прессе, остается вне ее внимания. Из этих стран до нас доходят лишь разрозненные сообщения, если случится нечто драматическое. Но у нас нет обзора, широкого взгляда на ситуацию там. Из наблюдений в каждой из этих стран, как пазл, можно составить более общую картину. И тогда становится видна тенденция, региональная проблема. Моей целью было составить такой обзор. Теперь мы ищем медийных партнеров, на чьей платформе мы могли бы опубликовать наше расследование. Наш проект должен быть доступен и понятен как жителям этих стран, так и широкой публике.
Подборку фотоснимков и видео из каждой страны будет сопровождать лонгрид Ивана Ивкович. При этом в каждой стране будет своя точка фокуса. В одних странах это будет пропаганда извне, в других – вооруженное формирование, в третьих – шпионаж, рассказывает Ивана Ивкович.
В Македонии мы хотим сфокусироваться на идеологической архитектуре города Скопье, на том, как она влияет на город. Мы будем говорить не только о российском влиянии, но и о влиянии Запада, ведь ЕС тоже очень много инвестирует, например, в Косово. Интересно, что российское влияние воспринимается как вмешательство во внутреннюю политику, а западное влияние – как усилия по стабилизации. Но и западное влияние имеет политическую окраску. Я хочу нарисовать портрет каждой страны в своих объяснениях, опираясь не только на аналитику, но и на философию. Иными словами, это будет философский репортаж. Я собираюсь проехаться по всем странам проекта. Первая на очереди Черногория. В середине апреля там ожидаются выборы. Результат пока непредсказуем. Обстановка волнительная. Никто не хочет предоставить уходящему президенту шанс продлить свой срок. Посмотрим, что из этого выйдет. До начала лета я планирую также посетить остальные балканские страны, а летом страны Восточной Европы.
Вы говорили, что ищете спонсоров. Не приходила ли вам идея краудфандинга?
Думаю, что такой тип проекта вполне может быть профинансирован за счет краудфандинга. С другой стороны, закон интервента таков, что лучше встать на перекрестке с оживленным движением, чем где-то в сторонке строить свой сайт и вкладывать огромные средства в его раскрутку. Если нам посчастливится найти англоязычные СМИ, на чьей платформе мы могли бы разместить весь проект, то это было бы идеально. Но масштаб проекта таков, что далеко не всем масс-медиа он подходит. Хотя уже есть онлайновые платформы, которые экспериментируют с крупными форматами и предлагают читателям объемные тексты и крупные подборки фото и видеоматериалов. Здесь, в Голландии, например, долгое время материалы отметались как излишне тяжелые для восприятия, сложные. Предпочтение отдавалось легковесным публикациям, даже в области популярной философии. От авторов требовали все более легких материалов, и в конце концов наметилась прямо противоположная тенденция. Публика изголодалась по глубоким материалам. Есть огромная прослойка людей, которые действительно хотят понять суть происходящего.
О новом проекте «Субъектио» рассказывали авторы Пьер Кром и Ивана Ивкович. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Гаага.
И еще один разговор о политике. О том, что происходит в России, Украине и аннексированном Крыму, размышляет Лия Ахиджакова. Вопросы актрисе задает Александр Подробинник.
Вопрос об Олеге Сенцове. Зачем он нужен Путину в качестве такого знаменитого политзаключенного? Есть ли шансы, что его отпустят или обменяют, как обменяли Ахтема Чайгоза и Мирова в прошлом году?
То, что случилось с Украиной, даже не знаю, как это назвать. Это заложник всей нашей на сегодняшний день национальной идеи. Идет охота на волков. На деятели культуры. И чем крупней фигура, тем выгоднее унизить, подавить, уничтожить.
За него заступались многие очень известные
Сокуров.
Люди.
Сокуров.
У нас Сокуров заступался, и за него Джонни Депп выступал в его защиту. И многие люди, целые фестивали, кинофестивали отмечали его вклад и как-то пытались за него заступиться. Ничего не помогло. Есть ли какие-то шансы вообще, что судьбу его можно будет каким-то образом изменить. Чем-то можно на Путина повлиять?
Ну, чем-то можно на него повлиять, что ведущий режиссер России под домашним арестом не может закончить все свои проекты. Он не может работать. Это удар по нашей культуре чудовищный. И все прекрасно знают, что он ничего украсть не может. Интеллигентнейший человек. И то же самое могу сказать про Сенцова. Это человек культуры. И это у нас в руках очень хорошая фигура, и мы можем ею пользоваться в своих политических играх. Не знаю, что должно случиться, чтобы мы вдруг такую широту вдруг проявили, дали свободу человеку, который террорист. Мы террористу даем свободу. Во какие мы! Высокого напряжения дружба с Украиной. Когда-нибудь это случится.
Вы думаете, Путин может поступить как добрый царь и отпустить?
Я в политике не разбираюсь. Не, я понимаю, почему Сенцов нам нужен очень, чтобы там сидел пожизненно. Причем слово «пожизненно» – это наш важный последний аргумент против них.
А вот вы играли роль политзаключенной Зины в «Крутом маршруте». Вам это что-то дает для понимания ситуации с сегодняшними политзаключенными? Есть ли какая-то перекличка времен?
Вот этот «Крутой маршрут», ведь он идет 27 лет. Но сейчас его успех больше, чем тогда. Вы не представляете, до какой степени этот спектакль поднял свою актуальность. Зал встает овации. Это честь для актера, это играть.
Мы все помним историю. Вы играете на сцене, а получается, что вы играете то, что происходит сейчас в натуральной жизни. Снова сидят политзаключенные. Вы играете на сцене тюрьму, карцер, политзаключенных, пытки. И сейчас все это возвращается.
Тетки в тюрьмах рожают в наручниках. Это что?
Как это стало возможным? Как вы понимаете это?
Традиция. Очень мощная традиция. Куда с ней денешься?
Кто больше виноват в такой ситуации? Власть или общество?
Вот вы знаете, я раньше всегда думала, что власть. Потому что общество какое-то бессильно. Ну, смотрите, что они с митингами делают и как они запугали. Вообще все правозащитное движение.
Немножко о Крыме поговорим. Сейчас многие люди в России осуждены по статье о сепаратизме за то, что они считали, что Крым должен принадлежать Украине, как это предусмотрено законами, международным договором, и осуждены. Что вы думаете по этому поводу, о таких людях? И вообще, насколько себе люди в России могут позволить высказывать свое мнение о Крыме, о принадлежности Крыма?
Ой, меня это так ранит, когда люди мною безумно уважаемые, и я всегда находила с ними какое-то согласие, и с которыми я вместе выхожу на сцену, вдруг озверело это Крым наш, наш русский Крым. Не знаю, меня это так ранит. Не хочется в это лезть. Я только знаю, что он уже не наш. И то, что мы имеем надолго.
Что бы вы сказали крымчанам, которые не поддерживают аннексию, которые хотят вернуться в Украину?
Я не могу советовать, потому что я не в их ситуации. Я не знаю, что там из того, что я читаю, из того, что я узнаю. Конечно, я не имею в виду пропаганду, я ее не слушаю. Да и я слишком давно занимаюсь человеком и его поступками, и тем, что диктует эти. Я читаю это тьфу. Но я ничего не могу им посоветовать, и мне не хочется лезть в их жизнь, они влипли.
Лемельдин, что вы думаете о запрете на въезд в Украину тем российским артистам, которые выступали в аннексированном Крыму? Правильная это мера или неправильная?
Нет, неправильно. А я, вы знаете, замечаю, что почерк сегодняшней России и почерк сегодняшней Украины иногда один и тот же, советский. Я замечаю. Но на Майдане не этого хотели ребята. И жизни свои это небесная сотня отдали. Но не за это.
Как вы относитесь к концертам в Крыму, когда перед артистом стоит выбор ехать, изменить свой график, поехать в Крым, дать концерт, но потерять возможность концертировать в Украине?
Да кто ж думает, что он потеряет эту возможность? Теперь-то мы уж поняли, что потеряет. А в принципе, то, что человек снимается в Крыму, это ни о чем не говорит.
Скажите, как вам вообще кажется, в России люди осознают, что наша страна вторглась в Украину?
Очень многие осознают. Даже те, кто... Ну вот интернет, вы знаете, вот только он. К счастью, что к моменту, когда у нас появился такой жуткий враг, как Украина, а мы у них адский враг, к этому моменту созрел интернет и созрел до таких масштабов. Понимаете, это очень неоднозначное явление. Оно и террористу помогает, оно и правозащитнику помогает. Оно помогает людям всего мира общаться и находить общий язык, что самое главное сейчас. Оно дает информацию, но оно же может и совершенно, вот меня, например, облить грязью. Все будут читать и найдутся, кто поверит.
Ну вот хорошо, информация доступна. А что должно случиться, чтобы Россия остановила свою политику в отношении Украины, чтобы вернула Крым, чтобы прекратила поддерживать донбасских сепаратистов? Кто должен быть у руля в России, чтобы система начала меняться, чтобы что-то изменилось в отношениях с Украиной в частности?
У нас же потрясающие люди есть. Потрясающие. Люди науки, люди культуры, люди... Да просто интеллигенция мощнейшая. У нас очень много этих имен. Очень много. Я не думала на это. Ну, нет, я иногда думаю, я слушаю по «Эхо Москвы», да, боже мой, да что ж такое? Да вот же он президент. Да вот же он министр культуры. Батюшки, да что ж мы делаем?
Вам доводилось ездить с гастролями на Украину? Когда последний раз вы там были?
Да всю Украину объездила. До того, как оказалось, что это наши враги.
Сейчас не зовут?
Зовут, и очень. Не еду, потому что я знаю, что я схлопочу за это.
Это трудное решение такое?
Нет, это мое решение. Я только поехала в Одессу на кинофестиваль. Мне очень было безумно интересно, как этот светлый, веселый, дивный город, который даже не назовешь Украиной, это отдельная страна, Одесса.
Такие отношения между Россией и Украиной плохие, напряженные, неприязненные. Надолго, навсегда? Насколько останется этот след? Насколько, возможно, это и жить будет потом?
У кого вы спрашиваете? Откуда я знаю? Я не знаю, я не понимаю. Ведь вы посмотрите, поляки, они ведь не забыли, как мы делили с Гитлером Польшу. Уже сколько поколений! Но где в мире не встречу поляков? Но есть поляки, великие поляки, которые понимают, что такое русская культура. А есть простые поляки, которые как ненавидели, скажешь, что из России. Ой-ой-ой. Понимаете, есть вещи, которые в памяти народной застревают. И никогда элита будет понимать, что Достоевский тут ни при чем, и Гоголь, и Толстой, и Чехов, и Станиславский, и наши великие актеры ни при чем. И никогда они не разделяют это. Но в народе есть люди, которые это помнят. И также они помнят украинцам. И не забудут никогда. А есть украинцы, которые коты никогда не забудут. Есть украинцы, которые знают, что Бабий Яр – это не фашисты. Это на евреев доносили жители. И их туда сбрасывали, а уже немец расстреливал. Вот есть такие вещи, которые делать нельзя. Бог накажет.
В программе «Культурный дневник» вы слушали разговор Александра Подробинника с Лией Ахиджаковой. Когда меняется значение слова, это означает, что происходят глубинные процессы в общественном сознании и в системе ценностей. Например, со смены экономической системы в России такие слова, как «карьера», «амбиции», «практичность» потеряли негативную окраску. Лексикограф Ирина Левонтина наблюдает за крупными смысловыми сдвигами в языке. Книга Левонтиной «Русский со словарем» вошла в шорт-лист премии «Просветитель». В 2016 году вышла книга «О чем речь?». Сегодня в составе группы специалистов Левонтина работает над созданием активного словаря русского языка.
Недавно она выступила с публичной лекцией на тему «Новые слова, новые люди, новые ценности» в одной из ульяновских библиотек в связи с тем, что этой библиотеке было присвоено имя Владимира Даля. Это событие стало отправной точкой для интервью, которое взял корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Я всю жизнь занимаюсь составлением словарей, и вот как лексикограф могу сказать, что словарь Даля совершенно поразительный. Он очень хороший, намного опередил свое время. Про Даля действительно, про все это замолаживает и прочее, есть много анекдотов, и, пожалуй, он грешил тем, что иногда помещал свой словарь, слова, ну, существование и функционирование которых недостаточно подтверждено. Но это все детали. Самое главное, что он действительно составил такой прекрасный словарь. Словарь Даля отличается от и тех словарей, которые были до него, и большинства словарей, которые были после, потому что это не нормативный словарь. Русская лексикография тяготеется к такому нормативному уклону.
Если то есть, то так надо говорить.
Да, конечно. И люди так и воспринимают. Поэтому, между прочим, они очень раздражаются, когда там в словарь хотят поместить какое-нибудь некрасивое слово. Мне очень возмущаются. А почему? Слово должно быть в словаре, пусть со всеми возможными пометами. Но просто это как иначе узнаем мы, что оно такое, не такое, стилистически окрашенное, и в конце концов, как оно пишется. Словарь Даля – это именно словарь живого языка. И он показывает, насколько русский язык шире такого кодифицированного, нормированного литературного языка, который мы знаем по другим словарям. И в словаре Дали мы видим действительно те слова, которые мы не встречаем в речи, но мы зато видим какие-то связи между словами. И это очень хорошо. Словарь Дали мне еще, Даль, собственно, как лексикограф, мне еще очень близок тем, что я тоже очень люблю в языке неправильность, не нормированность, а вот такое его живое движение. И я занимаюсь языковыми изменениями, а ведь все новое сначала приходит как ошибка и раздражает пуристов, что такого, как говорил Черномырдин, сроду такого не было, и вот опять. Значит, не было такого слова. Нет такого слова, люди очень часто говорят, когда слышат какое-то незнакомое слово.
Неужели вы допускаете, что когда-нибудь будет разрешено говорить «звонит»?
Нет, что значит разрешено? Вы говорите про нормативный подход. Даже ничего не разрешает, не запрещает, а просто фиксирует то, что есть. Что касается «звонит», тут интересная ситуация. Дело в том, что есть такой некоторый общий процесс акцентологический, то есть связанный с ударением. Во многих подобных глаголах ударение сдвигается. Скажем, мы у Пушкина читаем: «Печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь». «Варишь», а сейчас мы говорим «варишь». «Даришь», а сейчас мы говорим «даришь».
Тогда это было нормативно.
Да, тогда это было нормально, сейчас это изменилось. И никто этого не заметил. Вообще, в принципе, язык меняется, и обычно люди не замечают. Но иногда так получается, что какие-то слова меняющиеся попадают в поле зрения. Вот слово «звонит» не повезло. Оно бы давно уже было «звонишь» вот под влиянием этой общей тенденции. Но в какой-то момент оно попало в поле зрения, стало упоминаться в разных работах по культуре речи. По этому ударению стало познаваться, отличаться интеллигентный человек от неинтеллигентного, культурный от некультурного и так далее. И теперь я думаю, что, в общем, глагол «звонить» на довольно большое время в относительной безопасности, потому что вот просто за это время еще 100 глаголов может изменить свое ударение, а прозвонить, вот люди будут знать, что вот все что угодно, только не звонишь. И это совершенно типичная ситуация. Если мы возьмем, там, например, слово «кофе». С кофе вообще очень смешная история, потому что люди думают, что всегда это слово было мужского рода, а вот сейчас стали его употреблять в среднем. А все с точностью почти да наоборот. В некоторых справочниках начала 20 века говорилось о том, что кофе среднего рода ошибочно не рекомендуется употреблять слово «кофе» в мужском роде. Да.
И времени это было?
В начале 20 века.
Да.
Конечно. И если мы почитаем эмигрантскую литературу, Газданова, Набокова и так далее, у них у всех кофе среднего рода. А что кофе должен быть мужского рода, это придумали большевики. Мужского рода. И вот и только. Большевики вообще любили вот такие радикальные решения. Вот так это. Но на самом деле, если мы откроем словарь Ушакова середины 30-х годов, то мы там прочитаем «кофе мужской род» и «допустимый разговорный средний». То есть, собственно говоря, то, что мы читаем и в большинстве современных словарей, в этом смысле ничего не изменилось. Ну так вот, к чему я это рассказываю? Что слова на «ое» им, конечно, в русском языке, естественно, быть среднего рода. И те из них, которые были раньше мужского рода, многие из них постепенно переходят в средний. Ну, вот, скажем, слово «метро». Оно же тоже было мужского рода. Мы, например, помним, наверное, песенку, которую пел Утесов, но метро сверкнул перилами дубовыми, сразу всех он седоков околдовал. И газета была, называлась «Московский метро». «Московский метро». А потом это слово перешло в средний род, ну, что, естественно, для слова «на о». Но этого никто не заметил, никаких криков по этому поводу, никаких, значит, призывов учить русский язык. А просто это случилось, и все. Но слово «кофе» в свое время было замечено и стало таким камнем преткновения. И теперь уже ситуацию как-то переломить очень трудно. Уже как-то вот все выучили, что только мужское, и все. И это стало делом принципа. Это часто так бывает, что некоторые слова, ну, идут весь языковой процесс, язык все время меняется.
То есть вы предлагаете мнение содрогаться, когда я слышу сегодня, да? Или...
Нет, почему? Содрогайтесь, пожалуйста. Ведь дело в том, что язык – это очень сложный объект. Он, с одной стороны, похож на природный объект. Он живет по каким-то своим внутренним законам, не зависит от воли конкретного человека. Ну вот, скажем, там 1000 лет назад в некоторых сербских диалектах все ударения передвинулись на один слог вперед. Почему? Как? Что? Это что-то вроде такого тектонического сдвига. Вот такая совершенно природная вещь, например. Но, с другой стороны, язык – культурный объект. А культура предполагает представление о ценностях. Вот некоторые языковые явления и свойства приобретают ценность, и даже сверхценность. Как случилось, например, с ударением в слове «звонить», разными произносительными нормами, эпическими, например, какими-то, когда мы слышим какое-то южное произношение, нам оно кажется некультурным и так далее. Вот некоторые языковые особенности имеют более высокий статус, а некоторые более низкий. Это такая культурная вещь. То есть язык просто он такой двойственный объект. Очень сложной природы. Поэтому совершенно естественно, мы слышим некоторые слова и опознаем их, как, ну, например, социально чуждые, культурно враждебные или идейно, там какое-нибудь слово, не знаю, красава или слово вкусняшка. Естественно, вот я такого никогда не скажу, и если человек это говорит, то я как-то вот сжимаюсь и мне и отношусь к нему хуже. Хотя я понимаю, что, ну, слово такое, да, так вышло. Вот он его говорит. Казалось бы, ничего страшного, может быть, это очень добрый, хороший, умный, начитанный человек, но почему-то он вот употребляет эти слова. Но на самом деле действительно это очень влияет, потому что...
Да, любопытно. Язык не просто структурное образование, но и культурное. Допустим, академик Лихачев никогда не сказал бы там «давайся к басере», да?
Конечно. А. Разумеется, он так... Нет, но он бы много чего не сказал. Он не сказал бы даже какие-то вещи, которые уже я говорю, потому что это другая возрастная, другая поколенческая норма. Уж про «давайся-ка» я молчу.
Я родной язык уважаю, люблю, изучаю, использую. Как вы думаете, есть ли у русского языка пределы? Какие-то такие пределы? То есть нет ли вещей, которые он не может именно потому, что он русский язык, а не английский там?
Ну, если он этого не может, то он берет, заимствует и уже может.
Не лексически.
Понимаете как? Ведь все языки разные. У кого-то лучше одно получается, у кого-то лучше другое.
Вы же писали про челлендж.
Конечно. Нет, но это слова. Это слова. Слова-то легко можно заимствовать. Но есть какие-то языковые структуры, разные виды поэзии, разные виды, там, силабики, силаботоники лучше согласуются с разными языками, лучше или хуже. Ну, да, бывают какие-то ограничения. Например, русский синтаксис не очень удобен для разных баз данных, торговых номенклатур, потому что там все это удобно, чтобы было в одной форме. А в русском языке слова все время склоняются. Это мешает. И из-за этого возникают всякие новообразования, типа «пастила со вкусом йогурт» и так далее. Ну, бывают там какие-то противоречия. Но это же точно, извините, да, точно так же, как люди. Один к другому, вот, одного к одному больше склонности, к другому меньше и так далее.
Я начал читать вашу статью 2008 года в «Знамени». Я читал, но я это читаю, потому что мне стало интересно. Мы начали там, вы сказали, что язык все переваривает, все как бы ассимилирует то, что ему надо, а то, что не надо, дочь.
Да.
То есть ваше отношение к языку, как некое такое сущность, может быть, даже как к божеству, вы его как бы стилизируете, язык. То же самое делал Бродский и прочие хорошие люди. Я правильно понял, что вы относитесь к языку как к некой такой мистической сущности?
Нет, ну, мистики тут нет, но тут просто очень много загадочного и непонятного, каких-то вещей, которую мы, может быть, когда-нибудь поймем, но пока не понимаем, как это работает. Например, вот какие-то элементарные словечки в языке, ну, типа «ведь», например, «частицы». Вот если начать описывать, как это устроено, то это устроено настолько сложно, что нужно потратить много-много страниц, чтобы примерно описать, и то, может быть, это будет не точно. А любой какой-то примитивный, глупый человек, совершенно не задумываясь, правильно использует эту сложность. Какой-то у него такой сложный механизм здесь в голове, как-то это действительно совершенно загадочно. Ну вот действительно язык такой, как русский, он очень большой. И бояться, что он будет испорчен там какими-то заимствованиями, или что как-то его можно вообще вот что-то в нем такое сломать, это, пожалуй, не стоит. Но что вообще языки нельзя уничтожить, это неправда. Особенно, когда речь идет о небольших языках, на которых говорит не очень много людей. И, между прочим, вот даже для русского отчасти такая опасность есть. Нет, я не говорила о таких языках поменьше. Плохо для языка вовсе не заимствование, не сленг, не мат, ничего такого. Для языка плохо, когда он употребляется мало или очень однообразно. Поэтому, например, плохо, когда... Ну, сейчас происходит глобализация, и ученые из многих стран, там, скажем, скандинавских, и отчасти эта тенденция наметилась и у нас, пишут сразу свои работы по-английски, чтобы они стали доступны сразу во всем мире. Но это приводит к тому, что их родной язык становится инвалидом. То есть вот этот сегмент языка, который есть, язык науки, он как-то усыхает, не развивается. И даже ну, в некоторых направлениях, наиболее интегрированных в мировую науку, и для русского языка есть такая опасность, уже появляется, намечается, мы видим это, что становится по-русски трудно обсуждать какие-то в некоторых областях научные темы, которые очень интегрированы в мировую науку. Ну, пока такая большая опасность у нас нет, благодаря тому, что все-таки наша наука пока очень оторвана от мировой. Но, тем не менее, я считаю, что нам, ученым, надо специальные усилия прилагать к тому, чтобы не терять вот этот сегмент русского языка. И в частности, конечно, надо писать и на иностранном языке, но надо писать работы и на русском, и обязательно надо преподавать на русском, чтобы происходило, чтобы сохранилась преемственность, чтобы студенты владели вот этим русским научным языком. То есть сейчас некоторые, особенно молодые ученые, даже кокетничают тем, что они не могут сказать по-русски что-то такое, вот какое-то научное утверждение перевести на русский язык. Это не очень хорошо. Вот это действительно опасно.
А если в языке, в разном языке, такая штука, как эстетический критерий, кто является относительным? Например, когда пишут «доброго времени суток», часто, да?
Да.
Мне это приводит в некое, не знаю, не вешенство, но некое содрогание. Мне кажется, эта фраза некрасивая. Я не могу объяснить, почему она меня отторгает. Есть что-то, вот, не знаю, в воздухе такое, что мне указывает на то, что это плохо.
Я вот как раз об этом сказала. Это культурная составляющая языка. Она предполагает оценки, она предполагает понятие вкуса, она предполагает понятие такого престижа и статуса, и каких-то людей, которых мы готовы считать арбитрами
языкового вкуса. Людей, которые пользуются
этим. Нет, от качества. Мы не можем объективно доказать, что какая-то фраза красивая или некрасивая. Потому что, ну там, скажем, тавтология, в языке полно тавтологий совершенно нормальных, или там какие-то еще характеристики, какая-то семантическая аномалия, в языке полно очень красивых, нормальных, но семантически аномальных фраз. Очень важная вещь для языка – это наличие тех людей, которых мы, более или менее все, готовы признать хорошими носителями русского языка. Ну вот, скажем, пока был академик Лихачев, он имел такой непререкаемый авторитет, не в том смысле, что все его утверждения были правильные, а вот как, в частности, носитель литературного языка. Вот как он говорит, раз он так говорит, значит, так можно, значит, так хорошо и красиво.
Стали масонки актеры.
Нет, что касается актеров, то ведь это только про произношение, только про орфоэпию, но это орфоэпическая норма, которая ушла. Она устарела. «Дождь» и «По средам» – все это, в общем, «Фольга» и «Кетчуп» – все это ударения, которые ушли, и, в общем, нечего об этом говорить, потому что язык меняется. И если современные грамотные носители языка, которых мы все готовы признать грамотными, говорят всегда «Фольга», «Кетчуп», «Йогурт» и там что еще, «Дождь» и «По средам», то, в общем, надо признать, что тут норма уже изменилась. Но вообще, действительно, если почитать, скажем, Лидию Чуковскую, то совершенно поразительно Лидию Корнеевну Чуковскую. Она очень много писала о том, что какое падение нравов и как язык портится. То иногда ее претензии совершенно поразительны и вообще непонятны. Она, например, говорит, какое безобразие, как можно говорить, смириться с чем-то. Вот так говорить нельзя, это совершенно безграмотно. Надо говорить либо смириться перед чем-то, либо примириться с чем-то. Ну, все, эта норма ушла. И мы, откуда мы это знаем? Мы знаем это из того, что люди, которых мы считаем хорошими носителями литературного языка, говорят смириться с чем-то. Ну, значит, все уже. Это изменилось.
А как вы относитесь к так называемым грамотам нации? Являетесь ли вы таковой?
Совершенно не являюсь. Кроме того, сомневаюсь в их существовании. По-моему, это какой-то фантом. А кроме того... Те люди, которые терроризируют других по поводу ошибок, обычно сами не очень хорошо владеют русским языком. Обычно они владеют каким-то ограниченным набором правил, там каких-то, и вот преследуют других людей.
Язык современных СМИ – это отдельная тема. Я бы хотел немножко говорить о языке современных пресс-релизов, если вы... Он вводил все пресс-релизы?
Ну, бывало, да. Да.
Как правило, это такие шаблонные формулировки, там, где обязательно присутствует по поручению того-то, в рамках чего-то происходит, в котором присутствовал порядка таких-то людей, и в рамках вот этого всего там состоялось столько-то мероприятий. Мероприятие – это ключевое слово, на самом деле. Куда они всего этого набрались, и вообще можно ли с этим бороться?
Ну, это такой профессиональный жаргон.
Это же мертвый абсолютно язык.
Ну, как мертвый? Это такой профессиональный жаргон. В любой профессии формируются какие-то... Ну, у врачей, если вы почитаете какие-нибудь заключения, там тоже будут свои штампы. Если вы почитаете... Вот даже я, когда пишу, скажем, заключение для суда, я пишу не так, как я писала бы в научной статье. Я тоже следую каким-то шаблонам. Это удобно просто внутри какой-то специальности людям воспринимать. Если каждый текст пишется как стихотворение, и в нем будет какая-то произвольная композиция, и компоненты смысла будут расположены в произвольных местах, то такой текст просто будет труднее воспринять. Но для свежего человека, конечно, это неприятное переживание. И если этим языком пишется уже не пресс-релизы, а журналистские публикации, статьи, то это уже глупо, потому что обычно читатель не нанимался, собственно, читать все это, весь этот течение языка. Ему хочется, чтобы это было интересно и написано хорошим языком. В общем.
Как вы думаете, почему язык, который употребляет в своей жизни в речи там общения чиновники, так легко перекочевывает в СМИ?
Не знаю.
Как напрямик, так и посредством пресс-служб, на самом деле.
Не знаю, смотря какие СМИ.
Да, разумеется, но...
Ну, если журналист ленив и непрофессионален, то он близко к тексту излагает то, что ему сказали. Если журналист хороший и профессиональный, то он перерабатывает тот материал, который он получает, и излагает это в соответствии со своим индивидуальным стилем, жанром, требованиями издания, в котором он работает и так далее. Там не будет тогда копирования языка чиновников.
Но есть такие модные слова, которые прям так и соблазняют тебя, чтобы их употребить, например, кластер.
Да.
Ну, нужно ли бороться с этим соблазном? Или нужно просто взять, Иван Иванович сказал, кластер? Там казачий кластер у нас прошел. Или там, или в
ГМ. Слово кластер вообще имеет некоторый смысл. И иногда его полезно употребить. Употреблять слова бездумные и не к месту вообще плохо. Любые. Если это матерные ругательства, их тоже не надо употреблять не к месту и бездумно. Или если это ученые слова, их тоже надо употреблять только к месту и понимая, что ты говоришь. Вообще, мне кажется, очень важно, что языком желательно пользоваться сознательно, понимая, что ты говоришь, понимая, как окрашена та языковая единица, которую ты употребляешь. Это гораздо важнее, чем какие-то абстрактные требования правильности.
Приходился сейчас с таким явлением, когда чиновники, ну, разного уровня, от муниципальных до федеральных, гнут под себя орфографию русского языка. Они пишут правительство с большой буквы, там да. Требуется это, даже мэр у нас есть писать с большой буквы.
Мэр как раз можно написать с большой буквы. Есть общее правило, которое предполагает, что собственное наименование, которое состоит из нескольких слов, там с большой буквы пишется первое слово. Но действительно наши чиновники, как-то чтобы себя возвысить, очень часто каждое слово пишет с большой, скажем, Государственная Дума. По общему правилу она должна писаться Государственная с большой буквы, Дума с маленькой. А если безгосударственная отдельно Дума, тогда она выступает в качестве собственного наименования, она должна с большой буквы писаться. Должна, по правилам. Но реально происходит так, что пишется Государственная Дума, оба слова с большой буквы. Это да, это проявление такого почтения к себе и к своей должности. Бродский в Нобелевской речи цитирует слова, что и Цезарь не выше грамматиков, но в данном случае вот Цезарь хочет все-таки быть выше.
Этому нужно что-то противопоставлять или смириться как с наводнением?
Если смириться с... Говорите, Лидия Чуковская бы вас не одобрила. Ну, это философский вопрос. В каких-то случаях иногда бывает можно что-то объяснить, иногда нет. Я думаю, что это как-то каждый раз конкретно надо решать. По поводу Государственной Думы, я думаю, уже бесполезно бороться, потому что в большом количестве всяких документов официальных она уже вот в таком виде.
Ладно, Государственная Дума, она большая. Как бы вы написали Ульяновская городская дума?
Опять же, я говорю, это же вот такие собственные наименования. Уж как она пишется, так и пишется.
Потому что с трех больших букв.
Ну, это, конечно, нехорошо. Это нарушает какие-то общие представления. Я бы написала Ульяновская с большой буквы, дальше городская и дума с маленькой, по общему правилу. Вот. Но вообще-то, надо сказать, что правила удобные, когда из них мало исключений. А когда есть правила, а потом миллион исключений, то это нельзя выучить. Люди, которые предлагают писать так в думу, они должны заранее уже, они идут на то, что люди будут ошибаться. Потому что это не по общему правилу.
Разговоры Сергея Гогина с лексикографом Ириной Левонтиной завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.